У Вільні адбыўся саміт НАТО. У гэтыя дні ў сталіцы Літвы працаваў корэспандэнт Радыё Свабода Дмітрый Гурневіч.
На мероприемствах, присвященных белорусской тематике и организованных офисом Светланы Тихановской, мы встретили представника объединенного пероходного кабинета по национальной безопасности Валерия Сахарщика. Добрый день, господин Валер.
Витаю, шановное господарство.
Господин Валер, подчас саммиту НАТО мы присутствовали на официальных встречах политиков разных, а маль про Беларусь не говорилось. Только президент Литвы сгадал, что это российская губерния. Вас задовольняет вообще вот такая увага до Беларуси? Все ж таки про Беларусь так само кепско не говорили тут?
Я бачу трошки иначе ситуацию. Я маю шмат контактов у країнах, які уваходзяць у НАТО, і в Україні. І я бачу, що після апошніх подіяв у Білорусі, після того, як почали говорити об розміщенні ядерної зброї на території Білорусі, після ситуації з групою «Вагнер», Білорусь уже у повестці усіх наших сусідів, усіх країн НАТО, і усі працюють над некими планами, над стратегією відносно Білорусі, бо усі бачать уже великую погрозу.
А что вы сами лечите нечем реальным, что НАТО могло бы сделать относно Беларуси?
Я разумею, что найлепше это политический тиск зараз, бо никто не будет вырашать эту справу некими войсковыми деяниями, это нереально. Экономичные санкции могли быть большими, я не заявляюсь экспертом в этом керунку. Напевно, политический тиск может дать плен, выник и привести до смены ситуации.
Вы, как представник демократичных сил, берете удел в этих встречах, и вы, напевно, сами ведаете, что в Беларуси люди все-таки выхваны на постсоветской вот такой риторике, что НАТО – это вороги, это что-то жахливое, поширение НАТО на Восход, еще памятаю своего детства, это было такое с телевизора гучало в страшном контексте. Как вы думаете, как люди вас воспримут, которые будут бачить вашу активность, Светланы Тихановской, удел в таких мероприятиях?
Я колись так само был под уплывом пропаганды советской. Я був офіцером Советской армії, і я пам'ятаю, як це було. Ми були готові йти там, атакувати Європу. Потім, коли я став вольним чоловіком, коли я почав їздити по світу, знайомитися з людьми, читати книжки, я побачив, що у Європі живуть такі самі люди, як ми, з такими самими вартостями, і нам нема чого ділити, і напевно нема за що воювати один з одним. І мені вельми хотілося б, щоб усі білоруси мали можливість вандрувати по Європі, знайомитися, сябрувати з європейцями, і вони побачать, що це такі самі люди, і життя у Європі значно лепше для людей, ніж у Білорусі, вже не говоримо про Росію, і що за узор собі, напевно, треба брати Європу, бо наші дяди були європейської нації. Завсюди ми жили у Європі. Азіатська деспотія прийшла до нас пізніше. І я лічу, я впевнений, що Білорусь повинна повернутися до свого історичного шляху і бути європейським народом.
Уступить у НАТО чи ні в будущині?
Чому ні? Це справа, яку повинна вирішати вся нація, але, на мій погляд, так було б нашмат спокійніше і безпечніше.
Але ви думаєте, це не спровокувало б нам такі розмови гіпотетичні сьогодні про будучиню нікою Росії ще більше на нікі дзені?
Усе повинно вирішатися шляхом демократії. На сьогоднішній день великий вплив пропаганди російської, проросійської на території Білорусі. І навіть під гетим впливом ми бачимо, що менше з білорусів підтримують Росію, підтримують об'єднання з Росією, підтримують розміщення ядерної зброї і група «Вагнер» на Білорусі. Меншість. А коли буде можливість людям отримувати реальну інформацію, то ситуація зміниться значно. Я впевнений, що абсолютна більшість людей виразить жадання жити у Європі.
У комюніке НАТО ось там була згадка про Білорусь. Двойчі, здається. Перше, это вот осуждение удела у российской агрессии, а другая, это заклик для того, как не допомагать России. Там супольно с Ираном звертались и краины НАТО до Ирана и до Беларуси. На вашу думку, што вось яшчэ магло апынуцца ў такім камюніке, як сігнал некі, не ведаю, рэжыму ў Мінску?
А я упэўнены, што апынецца. Папросту Беларусь вайшла ў павестку ўсіх толькі вось-вось. І я ўпэўнены, што ўсе зараз думаюць над тым, што трэба рабіць далей, і гэтыя рэальныя планы з'явяцца і будуць рэалізованы. І будзе прапанавана беларусам шмат такіх кірункаў сумеснай працы, каб павысіць некі ўзровень бяспекі і каб паказаць нармальны шлях, куды рушыцца беларусам.
А вось, кажучы пра глабальныя вынікі гэтага саміту, ў краіне пакуль што не прапанавалі запрашэння ў гэту арганізацыю, але прапануюць па сітуацыі, так як яна будзе разгортвацца. Сёння прэзідэнт Зеленскі падчас прэс-канферэнцыі сказаў, што гэта добры вынік, але не ідэальны. Як вы вось ацэньваеце, што ж такі гэта шаг, крок наперад ці не?
Гэта, напэўна, нейкі крок наперад. Я думаю, што, можа, НАТО заставляе для сябе яшчэ нейкую прастору для манёвру у выпадку, калі будуць перамовы па канцу вайны. Не ведаю я гэтых таямніцаў, але я ўпэўнены, што Украіна пасля вайны будзе ў складзе НАТО. Ну, я ўпэўнены ў гэтым. І я ўпэўнены, што Беларусь таксама быстро пройдзе гэты шлях і таксама будзе разам з Еўропай. Ну і, на маю думку, будзе ў складзе НАТО.
Як вы лічыце, ці напалохала Лукашэнку вось гэтая сустрэча, которая адбываецца 30 кілометраў ад беларускай мяжы? Сёння Наталя Качанова напісала, хутчэй заявіла пра тое, што яна ўвогуле не разумее, чаму саміт адбываецца так блізка. Ніхто ж не пагражае НАТО, ні ўвогуле ўсё цудоўна, мы расцім дзяцей, яны ходзяць у садзік, цвіце бульба.
Ну, можа, Наталі Качановай трэба было б нейкую кніжку купіць, пачытаць, не ведаю, бо яна жыве зашораная з усіх бакоў сваёй жа прапагандай, нічога не ведае, не разумее, што адбываецца ў свеце. Мне папросту шкада гэтых людзей. Ну, нехай палохаюцца, будуць больш палохацца, будуць рабіць больш памылак, хутчэй прайдуць змены на Беларусі.
Як вы самі ацэньваеце тут увагу да Беларусі? Вось гэтая сустрэча, на якой вы ўдзельнічаеце, яна адбываецца не ў афіцыйнай частцы. Вы таксама не былі на афіцыйнай частцы, так, там, дзе былі іншыя палітыкі, напрыклад. Гэта што для вас асабіста значыць?
Я бачу вялікі інтарэс да Беларусі і да беларусаў тут, у Літве. Я бачу вялікі інтарэс і павагу да нас у краіне. Там, дзе нашы хлопцы змагаюцца супраць агрэсараў расійскіх, разам з украінцамі, да нас ставяцца таксама, як да украінскіх ваяроў. Няма ніякай розніцы. І я ўпэўнены, што будуць у нас добрыя стасункі, добрыя адносіны да нас з боку ўсіх нашых суседзей. Усё стане добра, калі зменіцца рэжым на Беларусі, а ён зменіцца неўзабаве.
Я еще хотел вернуться до заявы Гітана Сенаўседы, который сказал про то, что Беларусь в сельской губернии объединенный переходный кабинет, не погодился с этой позицией и сказал про то, что треба робить все, кабинет такой не изявлялся. Чему вы отреагировали, вот вы же так само представник кабинету, что не так сказал Гітана Сенаўседа, бо в принципе шмату закликает признать в уголе Беларусь оккупованной краиной?
Гэта розныя справы. Акупаваная краіна і краіна, якая ўжо страціла сваю незалежнасць назаўжды і знаходзіцца ў складзе Расіі. Гэта абсалютна розныя катэгорыі. Мы змагаемся за сваю радзіму. Мы змагаемся зараз разам з нашымі пабрацімамі ў Украіне супраць Расіі. Потым прыйдзем на сваю радзіму. І мы не згодны з тым, што нас ўжо аддалі камусьці. Мы, напэўна, прагонім за сваёй радзімы расійскія войскі і адстаім сваю незалежнасць. І мы ніколі не будзем згодны з тым, што нас ўжо няма, нас ўжо камусьці аддалі.
Ще маю два питання до вас. Одно дотичить заяви Єнса Столтенберга, генерального секретаря НАТО. Він говорив про те, що немає ніяких сигналів, що в Білорусі є вже ядерне тактичне зброя Росії і що в Білорусь приїхали вагнеровці. Що відбувається, на вашу думку? Це був ніякий блеф Лукашенка і Путіна?
Я не хотів би займатися конспірологією, але на самій справі ми так само сочимо за ситуацією. І у нас немає інформації, що хоч ніякі елементи ядерної зброї завезені на нашу родину. Напевно, вони можуть быць прывезены, але на сённяшні дзень няма гэтага. З вагнеруцамі мы не ведаем домовленностей, которые были на самой справе помеж Пригожиным, Путиным и другими удельниками этого договорнику. Тому заниматься конспирологией, ну, не вельми такая добрая справа. Побачим, час покажет, усе. Нас, как завжди, спробуют ошукать, показывают одно, робят другое. Побачим, час усе покажет. Я не бачу ничего страшного, коли они приедут. Может, еще худшей отбудутся перемены в Беларуси. Бо, напевно, приедут люди с поломанной психикой с войны и начнут робить некие вельми непотребные справы у Беларуси, что выкликает обурение сярод населенства Беларуси.
И опошнее питание, оно дотычится професійності НАТО и стандартов НАТО. Вот цікаво, как вы, как войсковец, оцениваете их, потому что у Беларуси, знову же, и это связано с российской пропагандой, засуды представляют НАТО, как что-то такое несерьезное, что они там йогурты едут, бананы, что они не умеют воевать, что их кепская техника. Вот мы бачили на протягу этих дней шмат вельми войсковой техники, в аэропорте патриоты стоят, немецкая бронированная техника. Як для вас, як для войсковцев, вот что такое стандарт НАТО, про який так шмат говорится?
Я бачу шмат доброго в стандартах НАТО. Ну, по-перше, я за то, как кормили добро бояров. Это вельми важно, бо тратится энергии шмат у войсковых деяниях, и люди повинны эту энергию отримовывать. Вельми добро, коли они мают йогурты, бананы и усе. И, Олег, это таки жарт, а что дотычется организации по стандартах НАТО. Планование, выконывание боевых задань. Ну, НАТО зроблены стандарты, якія дозволяють усе вирашать худшей, шмат чого автоматизовано. Шмат чого зроблено по таким алгоритмам, які дозволяють усе робить легко, худшей. І узровень керування войсками нашмат вишейший. Ну, так само вони мають зброю лепшую і різні сродки сувязі, керування войсками нашмат лепшие. На сьогоднішній день я бачу, що дякуючи гэтым стандартам, дякуючи зброї западной, Україна вистояла. Хоча ж ніхто гэтому не верив, що такое Україна потенціал, який бойовий, який потенціал імперії російської. Але ж вистояли і перемагають. Ну і гэта найлепший приклад.
Дякую великі вам.
Дякую.
Які шанси у демократичної Білорусі стати сябром НАТО? З чим може бути зв'язаний недавній інцидент на білорусько-литовській межі? Наша тема дня. Тут Ганна Соусь. Гэта подія і коментар на каналі «Свобода преміум». І наша гостя, депутат Європейського парламенту, була і міністр оборони Литви Раса Якнєвічені. Добрий день, спадарення Раса.
Доброго дня.
Дякую велике, что в вашем щільному графіку ви знайшли час для Білоруської служби Радіо Свобода. Завтра починається саміт НАТО у Вільні. Головним питанням буде можливе сябровство України у НАТО. Чому гэта вельми важно для Білорусі?
Для всіх важно, для всієї Європи, безпеки всієї Європи, тому що після 24 февраля прошлого года мир очень сильно изменился, и будущее изменилось. Я тогда уже, моя первая мысль была, когда узнала, что начал Путин, что это начало его конца его режима. И вот это, я думаю, и происходит. Мы видим сейчас первые только, наверное, такие шаги, но неизбежно, нельзя, невозможно, чтобы на европейском континенте остались такие режимы, как Белоруссия и как Россия. Эти оба режима сейчас как близнецы. Их нельзя отличать, один от друга зависит. И вот будущее Украины, будущее то, что Украина победит, и что члены НАТО и Европейского Союза, уже около 50 демократических государств во всем мире помогают Украине, это все вот как раз и приведет к концу этих режимов. И вот это самое важное для Белоруссии тоже. то, что НАТО будет обсуждать очень важные вопросы, то, что в НАТО вступила уже Финляндия, будет вступать и Швеция, и Украина будет членом НАТО, уже никто не по-другому не думает, только вот надо найти формулу, когда это будет. То это тоже ведь поможет Белоруссии, людям Белоруссии определиться в будущем, потому что никто в НАТО не принимает, если люди не хотят этого. Мой такой ответ насчет Белоруссии: не будет какого-то автоматического принятия или непринятия. Если белорусы скажут «да», так как украинцы говорят сейчас «да», более около 90% украинцев уже говорят «да», то, конечно, не будет другого не будет. Только то, что захотят люди Беларуси.
Вот коли люди Беларуси захочут, коли будет демократичная Беларусь, але есть и стандарты НАТО, так? Яким так само треба отповедать? Какие шансы у демократичной Беларуси стать сябром НАТО? Як хутко это может отбыться у выпадку, коли Беларусь уже демократичная?
Вы знаете, 20-й год показал, что этот народ жив. Многие, очень многие люди не надеялись, что после долгих лет диктатуры еще жив народ, еще жив этот и национальный какой-то, национальное чувство, что это уже думали многие, что советизация Белоруссии и лукашизация Белоруссии, она дала свое, и что белорусы уже привыкли к такой жизни. А вот нет. И я думаю, что большинство людей, ведь большинство осталось в Беларуси, и те, которые уже не смогли остаться, они уехали, но они тоже хотят возвратиться в свою независимую, свободную Беларусь. И те, вместе с теми людьми, которые остались, но которые сейчас не могут ничего сказать против или выражать свою волю. Но они остались ведь там с такими же мыслями. Я не думаю, я не верю, что кто-нибудь перешел на сторону Лукашенко вот во время этого периода с 2020 года. Так что все будущее в руках белорусов. Я верю и даже в Россию, в будущее России. Потому что я думаю, что большинство людей просто или не думает сейчас, или как-то живут своей жизнью. Конечно, там больше людей таких, много таких, которые поддерживают Путина, но вот этот, как сказать, бунт с Пригожина показал, что никто даже не дрогнул из-за этого, и никто не вышел на улицы, чтобы защищать Путина. Так что Путин как никогда слаб. Он и не был никогда, наверное, силен, но увидели все, что он слаб. И Лукашенко это понимает. Так что у нас впереди большие перемены в этом регионе, и мы должны быть готовы к этому.
Ну, коли говорить не про то, что напереди, не в будущем, а про то, что теперь, какие головные погрозы для Литвы, для краин Балтии, для Евразвязу несет режим Александра Лукашенко теперь?
Ну, ничего не изменилось слишком многое. Мы всегда говорили, я была из тех, которые всегда уточняла своих западных коллег, когда они говорили, что Лукашенко – это последний диктатор Европы. Уже ясно было до 24 февраля прошлого года, что Путин самый опасный диктатор, и что они вместе, и Лукашенко, и Путин, и в 2020 году. Ведь Путин выручил, пришел к помощи диктатору Лукашенко, потому что он выгоден России, такая диктатура. Многие тогда говорили, что вот, видите, может быть, Путин не захочет быть токсичным людям, которые вышли на улицы, потому что многие люди даже верили, что в России там больше свобод, нежели в Беларуси. А Путину это не было важно. Путину важно было эту территорию как-то иметь в своих руках, так как сейчас и уничтожает украинцев, ему нужна территория. Ну так вот, для Литвы это мы смотрим как на общее такое, то, что происходит с Россией, то, что происходит с Белоруссией. Так что это вот как раз самое главное, чтобы Украина победила, чтобы мы помогли Украине победить, а потом посмотрим, какие будут перемены и в Кремле, и в Белоруссии.
Я хотела вас запытаться про тое, што адбывалася ў гэтыя выходныя. Напэўна, вы ведаеце пра інцыдэнт, на правакацыю, хутчэй, на беларуска-літоўскай мяжы, калі не пусцілі літоўскія памежнікі пакістанца з падробным пашпартам. Беларусы не хацелі даволі доўга забіраць яго назад, таму мяжа была закрытая. З чым вы звязваеце гэты інцыдэнт? Ці ён выпадковы перад самітам НАТО?
Ну и перед саммитом НАТО, и не перед саммитом НАТО. У нас у границы были провокации даже побольше. Вот тогда перед этой масштабной войной, ведь то, что случилось летом 21-го года, это была провокация, самая большая провокация, инструментализация мигрантов, которых искали в Ираке, привозили специально как туристов, проводили к нашей границе. И тысячами людей они привозили из других государств, таких как Ирак, Сирия. И я думаю, что это была операция КГБ белорусской, операция даже совместная с Кремлем, чтобы пошатать стабильность в наших государствах, Польша, в Литве. Тогда мы не знали еще, что Россия так вот нападет на Украину в таком масштабе. Но сейчас, когда смотришь назад, мне все ясно, что это была подготовка, даже связана с этой вот войной, потому что, чтобы не стало стабильности и был хаос в приграничных государствах, потому что сейчас и мы, и Польша самые такие главные государства, которые поддерживает Украину.
Скажите, в каком выпадку мяжа помеж Беларусью и Литвой может быть закрыта? Это питание вельми хвалюе нашу аудиторию белорусов, которые находятся в Беларуси, которые находятся в той же Литве теперь.
Ну, если вы спрашиваете про Медяникой, то я слышала, что это уже открыто, что договорились и открывается.
Не, я маю на увазе не то, что было, а в перспективе.
Но это будет зависеть, конечно, мы должны очень тщательно присматривать над своими границами, государственной границей, и, конечно, не будет так, как было когда-то, что все там могли пройти через лес, не знаю, через какие-то тропинки и маленькие дорожки, и было очень много такой нелегальной миграции, не только из Ближнего Востока, но и из таких государств, как Белоруссия и так далее. Мы должны контролировать, особенно нелегальной миграции не должно быть совсем, только легальная, только вот если люди будут по гуманитарным причинам. И сейчас это происходит. И из России люди приезжают, и приехало много людей. Тут работает в Вильнюсе и оппозиция, и оппозиционные люди из России, которые приехали после 24-го. И, как знаете, оппозиция Белоруссии работает в Вильнюсе, и людей много живут. Так что мы относимся к этому очень с пониманием, но мы должны охранять свои границы, потому что, как вы знаете, такие структуры, как КГБ России или ФСБ Белоруссии и ФСБ России, они активно работают, чтобы провокации разные делать и внутри нашего государства, и с какими-то группами диверсантов, и планы у них всякие есть, чтобы внутри Литвы делать какие-то беспокойства и так далее, и так далее. Этот саммит НАТО про то, как помочь Украине победить, потому что это все понимают, эта война не только про Украину, будущее Украины, но и про будущее, и не только про будущее Белоруссии, не только про будущее Молдовы, всей Восточной Европы, но это и про будущее демократии в мире, и про будущее всей Европы. Так что Беларусь будет становиться очень важным фактором в будущем. которые, у которой есть границы вот, с Европейским Союзом, НАТО, такая приграничная сейчас государство, но в прошлом это была европейская нация, вместе с поляками, литовцами жили в западных ценностях, исповедовали. Так что надо, я думаю, что будет возвращаться, так как Украина возвращается к своим корням, европейским корням, так и белорусы будут в этом. Но, конечно, дорога нелегкая, и все зависит от самих белорусов.
Дякую великі, что знайшли час для Белорусской службы Радио Свобода. Гостей Свободы Премиум была депутатка Европейского парламента, была и министр обороны Литвы Раса Юкневичене. С вами была Ганна Суис. Оставайтесь у безпеки.
Вы глядите и слушаете канал «История на свободе». Я Сергей Шупа, со мной в студии мой коллега, журналист и историк Сергей Абламейко. Мы обмерковываем его книгу «Неведомый Минск. История изникнения», якая в двух томах вышла у серии «Библиотека свободы. 21-е стагоддзе». Нагадаю, что книга эта рассказывает про историю разбурения Минского старого города, ад якога сёння, на жаль, фактычна ўжо нічога не засталося. Ён размяшчаўся ў пойме Свіслачы, там, дзе ў яе двума рукавамі ўпадала Няміга. Цяпер на тым месцы плошча 8 сакавіка і пачатак праспекту Пераможцаў. Сергей, у мінулых перадачах мы з табой падрабязна абгаворывалі дзейнасць беларускіх культурных дзеячоў, якія гуртаваліся вакол Лінбелкульту, музею беларускага дзяржаўнага музею, якія як бы вывучалі гісторыю Менску, менскіх помнікаў, гісторыі архітэктуры, склалі план адбудовы і рэстаўрацыі менскага замчышча, змагаліся таксама супраць разбурэння помнікаў, сярод іншага ў Полацку, змагаліся за прыцягненне да адказнасці вінаватых у тых разбурэннях. І часам у тваіх гэтых аповедах гучала такое злавесна-загадкавае слова «камгаз». Роля ягоная нейкая такая была даволі істотная. Я не ведаю, як на сённяшнія вуха мне камгаз гучыць нешта як жэст там ЖКХ, нешта такое, звязанае з камунальнай гаспадаркай, там якаясь сантэхніка, не да што. Што за камгаз такі страшны?
Ну так, менавіта ты маеш рацыю, дакладна это камунальная гаспадарка. Гэта аддзел камунальнай гаспадаркі, але ёсць адзін нюанс. Гэта быў аддзел камунальнай гаспадаркі НКВД. НКВД БССР. З гісторыі мы ведаем, што ў Расійскай імперіі найніжэйшым паліцейскім чынам быў дворнік.
Самы работнік камунальнай гаспадаркі.
Так. Вось, это ідзе з Расіі. Бальшавікі перанялі гэтую практыку з Расіі. Калі здарылася рэвалюцыя 1917 года, у прынцыпе, па вялікім рахунку, структура улады так адміністрацыйна мала мянялася, так ці іначай. Кіраўнікі так званых жактаў, што мы сёння назвалі дома управлення, ці дома кіраўніцтва, так, і нават гэтыя дворнікі мелі свісткі, яны выклікалі міліцыю, і яны былі надзелены такімі функцыямі, як бы і вышуку, і кантролі далей.
А корачкі некі мелі паказаць?
Так, однозначна. Значыць, такім чынам. І вось што, калі гаварыць, ну, так, дакладна, што мы ведаем сёння з гісторыі, што народны камісарыят унутраных справаў меў сабе галоўную палітычную праву, ГПУ так звана. Не будзем гаварыць па-беларуску, ДПУ, я не люблю, это НКУС, это НКВД. Яны былі раздзелены паміж сабою ў 1923 годзе. ГПУ аддзялілі палітычны вышук ад НКВД. У 30-м іх зноў злучылі. У Беларусі аддзяленне адбылося ў 24-м годзе, там трошечку пазней. Але важна ведаць, што нягледзячы на аддзяленне ГПУ, НКВД захавала за сабой таксама некаторыя вельмі важныя функцыі. Яны, напрыклад, падбіралі кандыдатаў у саветы і кантралявалі саветы народных дэпутатаў. Яны ўвесь час займаліся тым, што называецца, наверное, скажем, праводзілі нарады, выклікалі народнага камісара ўнутраных справаў з Менску ў Маскву на нараду, якая гучала тэма так: «Асуществленне рэвалюцыйнай законнасці в области адміністрацыйнай дзейнасці». Так, то есть яны контролювали весь адміністрацыйны апарат, і это рабіла НКВД. Я, больш таго, я калі працаваў у архівах, я заўважыў, што яны наогул бралі ўдзел у прыняцці цалкам палітычных рашэнняў. Скажам, засядае бюро Менскага акруговага камітэту камуністычнай партыі бальшавікоў Беларусі, якое разглядае пытанне аб перадачы Менскага катэдральнага сабора ад старацаркоўнікаў новацаркоўнікам. Выключна палітычнае пытанне. Дакладаюць па гэтым пытанні НКВД, Блізнюк, ГПУ, Апанскі.
А якое на дзяцо мае злічыненне ўвогуле?
Я ж кажу, маюць, таму што яны рэальна гэтым займаліся. Вот гэтым палітычным вышукам. І НКВД захоўвала гэту, гэта быў такі дуалізм. І пастанова бюро ЦК згадзіцца з прапановай НКВД і ГПУ аб перадачы сабору ад старацаркоўнікам новацаркоўнікам. Вясна 27-го года. Такім чынам, калі я пачаў чытаць паперы, я просто быў здзіўлены. Гэта людзі былі, якія хадзілі ў скураной вопратцы з партупеямі. І уяві сабе, што ўсе архівы Камгаса, здавалася, падзел камунальнай гаспадаркі Мінска, скажам, гарсавета, там няма ніводнага загаду, там рапарты. Там няма заявы і просьбаў. Яны кантактавалі паміж сабой пасрэдніцтвам рапартаў, як абсалютна вайсковыя людзі. Я там у кнізе прывожу. Загадчык ці начальнік аддзела такого, да хадатайству аб пераводзе таварыша Розенталь у аддзел там такі-то, рапарт начальніку. Ні просьба там, нічога такого. Так што выключна рапарты, выключна кожанкі, партупеі. Гэта былі бальшавікі. І вось з імі пачаў ваяваць Чакаціхін і вся гэтая каманда інбелкульту, і сталі патрабаваць іх судзіць. Чакаціхін у друку даволі з'едліва пра іх пісаў, і гэтыя людзі не маглі дазволіць такога. Гэта быў карны орган савецкай улады, і яны не дазволілі зрабіць тое, што хацеў інбелкульт.
Но Інбелкульт, можа быць, зашмат хацеў, як бы, як на тыя часы там і рэстаўраваць, і аднавіць, і выдаць манаграфію, адкрыць музей. Спрабавалі ўвесь час ціснуць, ну хоць нешта ім удалося праціснуць, ці проста ўлады цалкам блякавалі ўсе іх старанні.
Не, ну канешна, мы ж ведаем, што план яны, уласна кажучы, стварылі. План рэстаўрацыі быў створаны, мы пра яго гаварылі ў нашых мінулых серыях, але якім быў адказ? Варта пагаварыць так. Пра тое, якім быў адказ на гэта. Мы ўжо з табой гаварылі, што на ўсё быў адказ савецкі, на ўсе беларускія актыўнасці. Скажам, хацелі музей старога гораду? Не атрымалі, затое зрабілі музей рэвалюцыі. Хацелі экскурсіі вадзіць па старым горадзе. Окей, вадзілі, але паралельна сталі вадзіць экскурсіі па рэвалюцыйных мясцінах Менску. Тут гэтыя задумваюць сур'ёзныя інвестыцыі ў замчышча, ў стары горад, у рэстаўрацыю. І дзіўным чынам паралельна ў тыя самыя месяцы, у сакавіку 25-го года, калі гэта адбываецца, Камгаз, НКВД, Менскага гарсавету, значыць, пачынае паездкі ў Маскву з мэтай зрабіць каналізацыю Менску. Вось. Тады кіраваў Менскім камгасам НКВД Майсей Рабінович. Яму тады было каля 30 гадоў. Это быў ураджэнец Беларусі, талачына. Вось, былы актывіст бунда, у 20-м годзе ўступіў партыю, трошку служыў у войску, скончыў акадэмію генеральнага штаба ў Маскве. Пасля быў адкліканы ў пачатку 20-х гадоў у БССР, займаўся адукацыяй у народным камісарыяце асвеце, а ў 24-м годзе прыйшоў і узначалював Камгаз НКВД по Мінську. Ось. І, значить, ён привез у Мінськ ось гэту ідею каналізації. Причим не одразу яна отримала підтримку. Вясною 25-го года нешта у красавіку президіум округового виконкама сказав, треба ще почекати, адмовіцца. Але у канцы красавіка яго абралі першим намеснікам старшині президіума округового виконкама Мінська. Там керував такий націонал-комуніст Степан Яцкевич, а першим його намісником став чоловік з НКВД. Причим заховавши посаду керівника Камгаса. Тобто фактично кадровий НКВДіст прийшов, праз два місяці тільки він зійшов. А за гэтыя два місяці він все ж переконав, у кінці червня 25-го года було вирішено, що каналізація у Мінську буде. Ось. А у липені, там я так заважив цікаво, яка була активність у гэтага чалавека. Сапраўдны ваенный чалавек був. При Яцкевичу, калі ён кіраваў, паседжанні прэзідыума адбываліся адно ў месяц, тры ў месяц. Ось. За папярэднія паўгода адзін толькі месяц быў, калі іх было чатыры. А так, адно, два, або максимум три. Ось. І тут 1 липеня 25-го года сыходзіць от пачынак Степана Яцкевича. Пачынкі у іх тады былі паўтара месяца. Ён сыходзіць на паўтара месяца. За ліпень Майсей Рабінович праводзіць сем паседжанняў прэзідыума Мінскага кругового выканкама, як першы намеснік, праводзіць пленум гарсавета і праводзіць пленум, як это называлася, пленум округового виконкаму з удзелам керівників райсавета.
Що ви там так активно в этом місяці вирішали?
Вот, ви вирішали реально каналізацію. І врешті-решт 28 липеня адбылося, я называю это гістарычным паседжанням 28 липеня 25-го года. У гэты час Інбілкуль стварае план реставрации лета 25-го года, а значит, коммунистичные улады вырешают кончатково побудовать канализацию. З Мінську приезжая запрошенный представник водоканалу, профессор архитектуры Владимир Семенов. Робит доклад, это все 28-го.
Мінську?
С Москвы, сори, конечно. Дякую. С Москвы приезжая контактёр Рабіновіча. Рабінович ездзе ў сакавіку ў Москву, ў красавіку ў Москву, ў чэрвені ў Москву. У яго асабістая справа, я глядзеў яго асабістую справу, так там гэтае камандзіровачнае пасведчанне, ён даволі часта ездзе ў Москву вясной і летам 25-го года. Прывёз прафесара і пастанова таго 28-го года складалася 7 пунктаў. Другим пунктом было немедленно приступить к составлению проекта канализации города. Пятый пункт – комхозу срочно приступить к составлению плана города. Это участие доклада Семенов сказал, так у вас нема плана города, у вас нема генерального плана города. Треба его терминово скласти. Из этого момента раптом начинается великая активность по створению плана. И я зауважив, що спочатку якби план народився у рамках каналізації городу, і вже праз півгода каналізацію, звісно, стали узгадняти з тим, хто розпрацьовував план городу. Наадворот, це все пішло. Таким чином, ось такий відказ був у замест реставрації, вони стали займатися складанням пляну, генерального пляну городу і проєктом каналізації.
В сенсі, я спробую якби зрозуміти, чим зв'язані ці дві теми, якби старий город і каналізація. Тільки тому, що це ніякі якби конкуренційні рядки у бюджеті були, що коли улегчую каналізацію, так просто не застанеться грошей, скажімо, на ніякі ці старі доми.
Я это бачу як альтернативу, тому что план профессора Семенова, который был створен праз год, продугледжував цікавые речи. Я хотел бы еще спочатку рассказать, як разгортувалася эта справа с пошуком кандидата, як это все было. Это вельми цікавая речь. Уже у листопаде 25-го года знайшовся кандидат. Президиум округового виконкаму прийняв постанову, що умови по створенні плану городу, пропонованої московським професором Сергієм Шостаковим, лічить приймальними. Ось. Але праз місяць, у кінці снежня того ж году, раптом Семенова замінили на Шостакова замінили на професора Семенова, того, який спочатку повинен був займатися каналізацією, який привез у Мінськ ідею цього генплану. І я спробував довідатися, знайти деякі документальні свідчення, чому Семенова поміняли, Шостакова поміняли на Семенова. Я поглядзеў, чым займаўся прафесар Шостаков у Москве. Аказваецца, ён ужо ў 25-м годзе быў вядомы тым, што ён стварыў план вялікай Москвы. Это таксама генеральны план развіцця горада, план Москвы. І план гэты быў цікавы тым, увага, што прафесар Семёнаў прапанаваў перавесці цэнтр Москвы, дзелавы так званы, на Хадынскае поле. А Крэмль і старий город, Китай-город, зробити музеєм. Це була фантастична ідея на ті часи, і, звісно, вона була моцний культурний імператив, мала моцне культурне значення. Вокол цього була боротьба. Там були дезурбаністи, урбаністи, там все. Одна з них строго писала, наприклад, супраць Шостакова, що сохраніть этот центр, як предлагає Шостаков, це значить попасть навсегда в рабство к прошлому. А у 30-е годы, коли вже найвышэйшае кіраўніцтва СССР ўшчыльную займалася будаўніцтвам і генпланамі гарадоў у 30-е гады. Гэтую справу курыраваў Калінін, Каганович. Каганович перапісваўся са Сталіным. Так у адным з лістоў я прычытаў, што гэтыя маладыя носяцца шастаковскімі ідэямі захавання старога цэнтру Москвы. Па гэтых нелепых планах нам прыйшлось ударіць там. Так же
Я по ім самім не їх ударили?
Так, так.
Подозрюю, що він, наприклад, дренно скончив.
Він скончив дренно, маєш рацію. У 28-му годі вже був арештований, а у 29-му загинув на Соловках. Видатний професор, і його ідеї використовував навіть Ле Корбюзьє і інші люди на Заході. Многі городи на Заході були побудовані поводле гэтых ідеїв Шостакова. Ну, звісно, його забили. Ну, а на зміну йому тоді ж був пропонований професор Семенов, який був лояльним до большевиків і у 30-е годы стал главным архитектором Москвы и створил ей генеральный план. Так что у Менска генерального плана и у Московского генерального плана один и тот же автор – Владимир Семенов.
Ну, насколько ты рассказал, ты Шостаков вельми некая цікавая поста, цікавая особа. Ці вядома что-нибудь про его контакты с тими энтузиастами захования старого Менску?
Я шукав, я спробував знайти, я не був у Москві. Доволі тяжко, живучи у Празі, було попасти у гэтую Москву. Але я спробував задавати дистанційно. Паперов нема Шостакова. Ось, у доступних таких місцях, як музей архітектури імя Щусєва, ці там ще інші некі установи. Але некія сляды ад гэтага, канешна, засталіся. Я там у кнізе прыводжу. Ну, мы ведаем, што маладняк удзельнічаў у камісіі па вывучэнні замкавай гары. Мы ведаем, што Владзімір Дубоўка і Анатоль Вольны удзельнічалі ў абглядзе замкавай гары. Дубоўка выступаў з публіцыстычнымі тэкстамі ў беларускім друку пра замчышча, дом гродскага суда і іншыя рэчы. І я паглядзеў, што кантакты, канешна, нейкія былі. Магчыма, нават не без уплыва белкультаўцаў. Гэта ўсё прыпушчэнні. Ён быў запрошаны ў Менск. Ну, і вось цікавая рэч. Калі прапанаваны ім умовы разглядаліся на прэзідыуме акруговага выканкаму 26 лістапада 1925 года, якраз з 25 па 28 лістапада ў Менску праходзіў з'езд маладняка. Дубоўка, які жыў у Маскве, там быў. Ён сам жыў у Маскве, Шастаков у Маскве. Магчыма, яны мелі нейкія кантакты. Так што, магчыма, тады вот гэтыя кантакты адбываліся з Чакаціхін і ўсё. Канешна, тады камісія ўжо была трошку падарваная дзейнасць. Мы якраз тады ўцякаў Кацынбогін вот у гэтыя дні. Але кантакты гэтыя маглі адбыцца. І магчымым следам у гэтай гісторыі астаюцца два практычна невядомыя вершы Владзіміра Дубоўкі, якія я знайшоў. Я паглядзеў, што ў 27-м годзе ў Дубоўкі ў Маскве выйшаў зборнік вершаў «Наля». Там присутничаются два верши, присвеченные Менску, старому Менску. И вот какая количность. Шостакова на Семенова поменяли 23 снежня 25 года. И по звычству тех часов поведомлялось про это не одразу. Вельми часто про месяц нечто поведомлялось, ци про два. Вот, это. И тут поведомление у друку з'явилось 15 студеня. Вот. И я гляжу, что верши Дубовки написаны 16 и 19 студеня. Вот. З'являється інформація у друку про те, що Шостаков зняти з посади автора генпляна Менського і замінено на професора Семенова. І Дубовка, магчима, натхняється і пише вірші. Я там розважаю про їх нешто у книзі про гэтай вірші, але тут просто хочу процитувати один просто короткий вірш. Маленький фрагментик, так сказать, одного верша, он называется по первому радку «Праз долины и поли и шоу» этот верш. Любовка пишет, Максиму одной из наилепших аллитерационных строф у белорусской поэзии. «Росла напорность, паводка росла, в прозрыстых хвалях бился рокот, сдавалась от рокоту роса, иль снится с-под звониц барокко. И самоцветы, диаменты слез, и сердце лабрадорский камень лежали скрозь, рассыпались скрозь над головой и под ногами. В задуме вечер проходил далей, на замчище через нямигу, в следах яго все водры валей, смолы хвоевая и кмину. На замчище через нямигу. Ну, там значно большие эссенсы можно знайти, але здаецца, что это одиная в белорусской литературе такое сведчение вот тих несправджаных маров 25-го года, коли Дубовка праз три дни после этого поведомления написал два верши, присвеченные старому городу.
Давай тогда вернемся до наступника Шестакова, до Владимира Семенова. Что с ягоным планом? И он склал его, титульно был реализован?
Склал. Это была вельми цикавая так сама история. И он начал працавать вельми активно. Довольно добрые гроши платили. Скажем, коли на канализацию так само запросили московского инженера, який зараблял 800 рублей у месяц. Члены НБЛ-культа зарабляли 200-250 рублей, коли имели посаду серьезную, там, старшине комиссии, и все. А так люди, клерки, там, и все, зарабляли по 90 рублей в месяц. За канализацию платили 800, а Семенову дали 4000. Это хорошие были гроши вельми, и он начал працавать. Працавал он вельми пленно за студень, за 4 месяцы фактично, студень, лютый, соковик, красовик, он склал попередний план, и 12 травня 26 года президиум округового выконкаму при шматликих запрошенных людях, еще чиновников с урада, разглядел план Семенова, затвердил его и пропоновал его обмерковать у друку. Это вельми цікавая история, что он пропоновал. Он пропоновал, по-перше, он почал оглядеться в Менску, сказал, что то, что пропоновал прусский каморник Дрос в конце 19-го развивать Менск на полночь, не справдилось, потому что Менск за наступные 30 годов, от 1895 до 1925, разрастался на полдневый заход уздовж чигунки. Семенов пропоновал будовать Менск уздовж головной улицы, проспекта, головной трассы на Москву. Так и отбылось. Так само он пропоновал побить Менск на 4 зоны, которые имели иную щільність забудовы и иную количество поверхов. Скажем, он рассчитывал, что в 50-м году населения Менска будет 250 тысяч человек, что, я думаю, не справдилось, значит, было больше. Вот. У першой зоне он собирался будовать будинки от 6 до 3, не больше за 6, але не меньше за 3 поверхов, и сильность забудовы не больше за 40 и не меньше за 25. А у старым городе забудова часом досягала квартала 80 и больше процентов. Например, я сегодня, я просто марил побывать у квартале помеж Школьной улицей и Козьмодемьяновской. Этот квартал был на 90% забудованы. Там были арки, проходы, такие внутренние завулки. Вот. Ну, это фантастика была. Это дебри были, джунгли каменные. Але калипены были отреставрованы. Вот. Другая зона. Будинки от не больше за 4 поверхи, не меньше за 40. На дворот. Там большая сильность. Там дозволялось не больше за 40, а тут не меньше за 40% забудовы. А вот у третьей зоны не больше за 3 поверхи и 33% забудовы. И так далее. Але были там такие пункты, которые были ключевыми. И это треба только ведаючи, что с этого отрымалось, треба было заразуметь, что это такое. Он пропоновал сетку радиальных магистралей. И уже праз некалькі годов гэтыя радыяльныя магістралі трансфармаваліся у дзве праз стары горад. Фактычна прапанова радыяльных магістраляў азначала ўжо знос замчышча. І другое, ён прапанаваў парк на татарскіх агародах, так званы. Парк на татарскіх агародах, ён ператварыўся ўжо ў 30-е гады, ў 40-е, у той парк культуры і адпачынку. Чаму тая вуліца называлася Паркавай? Твая родная.
Парковая магистраль.
Не родная твоя, но там, где ты жил. Да, парковая магистраль и теперь проспект Пераможства. Там был стадион побудованный, после Дом спорту працовные резервы, и повинен был быть этот парк. Все это повинно было быть у парку. Фактично на старый город накладался, он был снесенный, радиальная магистраль и парк. И она так и называлась, парковая магистраль. И этот план различивался на 25 годов. У другу он не был обмеркованный. Чомусь обмеркований, как таких, не было. Я нашел две публикации. С ним интервью, некое уже под осень, когда там уже отбылись так само за семейшие подеи. План этот был трошечку скорректованный часово. И он как бы было признано, что 13 вересня 26 года былося так само историчное поседжание президиуму Держпляну БССР, где Камгасу было пропоновано с пляну Семенова заробить 5-годовый план, бо недостатково сродков. І покуль йшли попередні меркування, там ще була експертна секція, яка перш чим на держплан папери виносилися, я ще інженера засідали, обмерковували, як уже чиновники там могли затвердити і підмахнути. І паралельно відбувалося скасування планів реставрації замчища. Це знову вельми дивная часовая корреляция. Таким чином, 11 вересня Менская округовая плановая комиссия, якой керовал Майсей Рабинович, який починал это все с канализацией и с планом, вырешила выключить с плану заведення того бульвара, побудову бульвара для туристів на замчищі. Один з пунктів постанови комісії округового плану, округової планової комісії Менської округової виконкому від 11 вересня 26 року звучав так. Планіровка місцевості під бульвар на місці бывшого Литовського замка, под замковая улица, из плана исключить, считая совершенно нерациональным затрату таких колоссальных средств на устройство маленького сквера и перевести эту сумму на устройство загородного парка в Антоновской лесной даче, переведя ее в работы первой очереди. Такая бюрократичная процедура, а Лены уже ведали, про два дня держплан за основу затверждал план Семенова и это, до речи, мы не ведаем, я николи не знайшов паперы, что вот это было включено. Я только знайшов, что уже было выключено. Але, тем не меньше, это подтверждение, что план исновал, и белкульцевцы все же домоглися от них. Им удалось домогчиться включения у план финансования на 26-27 год вот этого добропорядкования замчища.
Давайте подведем рису. Чим вся эта активность середины 20-х годов скончилась? Який був лёс планов реставрации Інгелькульту и самой его комиссии охови помнику?
На мою думку, с моего пункту гледжения, трагичный. Фактично им ничего не удалось зробити. План, держплан 13 вересня затвердил. Камгасу загадали распрацовывать пляны, и он робил спробы, что-то там уже сносить у 28-м годе, у 29-м годе, у 30-м годе, по-моему, они навод там парк посадили, и они снесли частку нижнего рынку, и там уже навод на нижнем рынку древо почали садить. А план реставрации на этом вот 11 вересня 26-го года фактично был похованный, да и сама комиссия была похована. 27-й год – это опошний год ее иснования. Для ее ликвидации была выкористана стандартная процедура бюрократичная реорганизации комиссии. И она была структурно передадена с Инбилкульта у голову науку Народного комиссариата освяты. Починаючи з 28-го года. За той год відбулося 2-3 посіджені з тими самими членами, які чомусь обмірковували торф'яники, ось, некі пам'ятники природи і все. Протоколи. Вони більше не тичилися культури гуманітарної, історії, нічого цього. Комісія загинула. І ми маємо фантастичне свідчення о тим часі, яке у кастричнику 27-го года, у кінці 27-го года, коли комісію вже передавали у головну науку, від Миколи Щекотихіна, другого кастричника 27-го года у зв'язді з'явився артикул Миколи Щекотихіна «Ахова чи ліквідація помніків». Это выдатный исторический документ, и снова же, який характеризует и самого Щекотихіна, его смелость. Вось. И, до речи, и он показывает на невыпадковый характер неудачи их. И он сказал Щекотихіну тем, что, ведаючи добрую мову, яких працювала комиссия, І тое супраціўленне, якое ёй аказвалася, і як это все адбывалася, на грунце гэта я прыходжу на выснове, да высновы, што справа тут значна больш глыбокая і сур'ёзная. Фактычна, іншымі словамі, сваімі словамі ён паказаў, што гэта была ідэалагічная рэч, і яна не магла быць дазволена.
Іх просто не хапіла сілаў. І на гэтым фактычна скончылася важны раздзел гісторыі старога Менску і пляну яго магчымага аднаўлення. Дзякуй, Сергей, на сёння, думаю, хопіць. Я нагадаю, што гэта была чарговая частка нашага відэацыклю, прысвечанага невядомаму Менску і гісторыі яго знікнення. А наступны раз мы пагаворым пра 1929 год, год вялікага пералому, пра разгром нацдэмаў, ідэалагічныя падставы рэканструкцыі Менску, а таксама пра стварэнне генпляну 34-36 года.